Дейв Эггерс. Сфера. Книга первая. «Бог ты мой!» — подумала Мэй. «Я в раю». Кампус оказался обширен и сумбурен, тихоокеанская лазурь ослепляла, и, однако, все здесь было продумано до мельчайших деталей и сработано выразительнейшими руками. Там, где некогда располагалась верфь, затем автомобильный кинотеатр, затем блошиный рынок, а затем руины, теперь возникли и перекатистые зеленые холмы, и фонтан Калатравы. Примечание. Сантьяго Калатрава, испанский скульптор и архитектор, футурист, работающий в стиле биотек. Конец примечания. И поляна для пикников, где кругами стоят столы. И теннисные корты, грунт и трава. И волейбольная площадка, где, петляя точно ручейки, с визгом носились малыши из корпоративного детсада. И посреди всего этого рабочие корпуса, 400 акров матовой стали и стекла, штаб-квартира влиятельнейшей компании мира. Над головой синее небо без изъяна. Безуспешно прикидываясь здесь своей, Мэй шагала со стоянки к центральному вестибюлю. Дорожка велась меж лимонных и апельсиновых деревьев, и кое-где вместо блекло-красных булыжников маячили плитки с вдохновляющими советами. «Мечтай!» Лазерной резьбой по красному рекомендовала одна плитка. «Вливайся!» — говорила другая. Их тут были десятки. Найди сообщество, изобретай, вообрази. Мэй едва не отдавила руку молодому человеку в сером комбинезоне. Юноша вделывал новую плитку с подсказкой «дыши». Солнечный июньский понедельник. Мэй стояла у дверей центрального вестибюля под вытравленным на стекле логотипом. Компании не минуло и 6 лет, однако ее название и логотип, плетеная решетка в шаре с маленькой «С» в центре, уже общеизвестны. Здесь, в центральном кампусе, трудилось 10 с лишним тысяч человек, но у сферы офисы по всей планете, и каждую неделю приходят сотни новых молодых дарований. По результатам опросов, сфера 4 года подряд считается самой привлекательной компанией на свете. Если б не Энни, Мэй в голову бы не пришло, что можно сюда устроиться. Энни 2 годами старше, они с Мэй 3 семестра делили комнату в уродской студенческой общаге, где жизнь была сносна лишь благодаря их замечательной дружбе. Как бы подруги, но как бы и сестры, двоюродные, которые жалеют, что не родные, тогда можно было бы не расставаться. В первый месяц их совместного проживания Мэй как-то в сумерках сломала челюсть. Голодная, гриппозная, свалилась в обморок посреди сессии. Энни велела ей лежать, но Мэй пошла в 7:11 за кофеином и очнулась на тротуаре под деревцем. Энни отвезла ее в больницу, подождала, пока челюсть подремонтируют, дежурила с Мэй, спала у койки на деревянном стуле, а затем уже дома — дни напролет кормила Мэй через трубочку. Такой бешеной лояльности и мастерства Мэй никогда не встречала у плюс-минус сверстников и с тех пор была предана Энни безгранично. Сама не подозревала, что на такое способна. Мэй училась в Карлтонском колледже, дрейфуя от одной специализации к другой, то история искусств, то маркетинг, то психология. В итоге защитила диплом психолога и работать по профессии не планировала. А Энни, между тем, получила МБА в Стэнфорде, и ее жаждали нанять все подряд, особенно сфера, где она и очутилась спустя считанные дни после окончания магистратуры. Теперь она занимала высоченную должность директор по обеспечению будущего, шутила она, и уговорила Мэй попроситься сюда на работу. Мэй так и поступила, и хотя Энни уверяла, что она тут ни при чем, Мэй была уверена, что без Энни не обошлось, и считала, что обязана ей по гроб жизни. Миллион людей, а то и миллиард, мечтали оказаться там, где сейчас была Мэй, перед этим атриумом, 30 футов высотой, прошитым калифорнийским солнцем, в первый день работы на единственную компанию, от которой взаправду что-то зависит. Мэй толкнула тяжелую дверь. Вестибюль был длинный, как променад, высокий, точно собор. Наверху сплошь офисы, с двух сторон по 4 этажа, все стены стеклянные. Голова слегка закружилась. Мэй опустила взгляд и в чистом блестящем полу увидела свое встревоженное лицо. Почувствовав, что за спиной кто-то стоит, она сложила губы в улыбку. «Ты, наверное, Мэй?» Мэй обернулась и узрела красивую головку над алым шарфом и белой шелковой блузкой. «Я Рената». «Привет, Рената, я ищу Энни, я знаю, она уже идет». В ухе у Ренаты плямкнула цифровая капелька. Собственно, она... Рената смотрела на Мэй, но видела нечто другое. «Ретинальный интерфейс», — решила Мэй. «Еще одно местное изобретение. Она на Диком Западе», — сказала Рената, снова фокусируя взгляд на Мэй. «Но скоро появится». Мэй улыбнулась. «Надеюсь, она на выносливой лошади и запаслась сухарями». Рената вежливо улыбнулась, но не рассмеялась. Мэй знала, что здесь принято называть корпуса в честь разных исторических эпох. Так гигантский кампус менее безличен, менее корпоративен. Уж явно лучше строение восточного 3Б, где прежде трудилась Мэй. Последний день ее работы в коммунальной службе родного города истек лишь 3 недели назад. Они все аж остолбенели, когда она подала заявление об уходе, но Мэй уже не понимала, как умудрилась просадить там столько времени. «Туда вам и дорога», — подумала она, — «и каторги ваши, и всему, что на ней стоит». Ренате по-прежнему сигнализировали из наушника. «Ой, погоди», — сказала она. Энни говорит, что увязла, и просияла. «А давай я тебя к столу отведу». Она говорит, что зайдет через часок. От этих слов к твоему столу Мэй окатила восторгом, и на ум тотчас пришел отец. Он гордился. «Так горжусь», — поведал он ее голосовой почте часа в 4 утра. Мэй услышала, когда проснулась. «Так сильно горжусь», — сказал он. У него даже горло перехватывало. Мэй окончила колледж 2 года назад и, поглядите-ка, выгодно устроилась в сферу: медицинская страховка, жилье в городе. Не садиться на шею родителям, у которых своих забот хватает. Следом за Ренатой Мэй вышла из атриума. На лужайке двое молодых людей сидели в пятнистом свете на искусственном холмике и жарко беседовали над каким-то прозрачным планшетом. «Ты будешь в Возрождении», — сказала Рената, ткнув пальцем в корпус за лужайкой. «Сплошь стекло и окисленная медь. Все из чувств клиента сидят там. В гости раньше приходила?» Мэй кивнула. «Ну да, несколько раз, но не в этот корпус». «Значит, бассейн ты видела? Спорткомплекс видела?» Рената махнула на голубой параллелограмм и остроугольное здание спортзала за ним. «Там у нас йога, кроссфит, пилатес, массаж, велотренажеры. Ты, говорят, педали крутишь?» «Дальше там площадка для боччи, поставили новый снаряд для тетербола. Через газон кафетерий», — Рената указала на соблазнительный травянистый склон, где разлеглась на солнышке молодежь в костюмах и при галстуках. «Пришли». Они остановились перед Возрождением. Здесь тоже имелся 40-футовый атриум, а над ним медленно крутился мобиль Колдера. Примечание. Александр Колдер, американский скульптор, создатель абстрактных кинетических проволочных скульптур, мобилей. Конец примечания. «Ой, обожаю Колдера», — сказала Мэй. Рената улыбнулась. «Я знаю». Они вместе посмотрели на мобиль. «Этот раньше находился во французском парламенте. Ну, как-то так». Ветер, влетевший в атриум, за ними следом, повернул мобиль, и тот рукой указал прямо на Мэй, точно здоровая с нею лично. Рената взяла ее за локоть. «Готова? Теперь наверх». Они вошли в лифт бледно-оранжевого стекла. Замигали лампочки, и на стенках Мэй увидела свое имя и фотографию из школьного выпускного альбома. «Добро пожаловать, Мэй Холланд!» С губ ее сорвался невнятный «Ой!». Она не видела эту фотографию много лет, не больно-то и хотелось. Наверняка Энни подстроила. Опять донимает Мэй этой фоткой. И впрямь Мэй, широкий тонкогубый рот, оливковая кожа, черные волосы, но на портрете скуластое лицо суровее, чем в жизни, ни тени улыбки в карих глазах, холодный прищур, как перед боем. С тех пор Мэй, тогда было 18, только и делала, что злилась и сомневалась в себе. Она наконец-то набрала вес, лицо ее смягчилось, тело расцвело, и этот расцвет привлекал мужчин всевозможных возрастов и намерений. Еще со школы Мэй старалась быть открытие, терпимее, и сейчас смешалась, увидев это свидетельство ушедшей эпохи, когда она ждала от мира худшего. Едва смотреть стало невыносимо, фотография исчезла. «У нас тут везде сенсоры», — пояснила Рената. «Лифт считывает твой идентификатор и здоровается. Нам Энни эту фотку дала. Но я чувствую, не разлей вода, раз она хранит твои школьные фотки. Короче, надеюсь, тебе ничего? Мы так в основном с гостями поступаем. Они обычно ахают». Лифт поднимался, и на стекле возникали списки сегодняшних мероприятий. Картинки и тест переползали со стенки на стенку. К каждому объявлению прилагались видео, фотографии, анимация, музыка. В полдень показ Кояни Скатси, в час мастер-класс по самомассажу, в три упражнения для пресса. Примечание. Кояни Скатси. Жизнь вне равновесия. Новаторский документальный фильм Годфри Реджо на музыку Филиппа Гласса об отношениях человека и технологий. Конец примечания. В половине седьмого в ратуше выступит седовласый, но молодой конгрессмен, о котором Мэй и не слыхала. Он возник на двери лифта, выступал со сцены где-то не здесь, без пиджака, рукава рубашки закатаны, в пылу сжимает кулаки, а за спиной полощутся флаги. Двери открылись, и конгрессмен разъехался напополам. «Прибыли», — сказала Рената, шагнув на стальную решетку узкого мостика. Мэй глянула через перила, и у нее скрутило живот. Видно было вниз на все четыре этажа. «Люди с вертиго здесь, наверное, не работают», — с напускной беспечностью заметила она. Рената притормозила и обернулась в ужасной тревоге. «Конечно, нет. Но в твоем профиле говорилось...» «Нет-нет-нет», — сказала Мэй. «Мне-то что? Я серьезно, можем перевести тебя пониже, если...» «Нет-нет, правда, тут красота. Прости, пошутить хотела». Рената, видимо, перенервничала. «Ладно, если что не так, ты скажи». «Скажу». «Да? А то Энни просила все устроить как надо». «Я скажу. Честно», — ответила Мэй и улыбнулась. Рената, оклемавшись, зашагала дальше. Мостик вывел на этаж, многокомнатный и многооконный, рассеченный длинным коридором. По бокам офиса за стеклом от пола до потолка видно местных обитателей. каждый украшал пространство по-своему. Прихотливо, но со вкусом. В одном кабинете полно парусных атрибутов. В основном висят в воздухе на открытых балках, другой уставлен бонсаями. Мэй и Рената миновали кухню. Серванты и полки стеклянные, приборы магнитные, аккуратно перекрещиваясь, цепляются к холодильнику. Все освещено громадной стеклянной люстрой ручной работы. Лампочки разноцветно сияют на оранжевых, персиковых, розовых щупальцах. Ну вот. Они остановились возле офиса, серого, тесного, обитого каким-то синтетическим полотном. Сердце у Мэй ёкнуло. Почти в таком же офисе она работала последние полтора года. Первая деталь в сфере, которую не выдумали заново, которая напоминала о прошлом. Стены обиты, Мэй глазам не поверила. Да быть такого не может. Мешковиной. Мэй понимала, что Рената за ней наблюдает и знала, что сама таращится в некоем ужасе. «Улыбнись», — подумала она, — «улыбайся».
«Нормально?» — спросила Рената. Мечась взглядом по ее лицу, Мэй сложила губы в улыбку не нулевого удовольствия. «Прекрасно. Вполне».
Она ожидала иного.
«Ну и славно. Привыкай пока. А скоро придут Деннис и Джоси, сориентируют тебя и помогут устроиться».
Мэй снова скривила губы улыбкой, а Рената развернулась и ушла.